Глава 6. Застава. 23 апреля, среда. Время 06:22. Прошло несколько напряженных часов, прежде чем Ворман выкроил минуту, чтобы выпить по чашечке кофе с сержантом Остром. Рядового Гримштата поместили в отдельную комнату и на время оставили одного. Два дневальных раздели его и уложили в постель. А незадолго до этого он успел сильно испачкать штаны. «Насколько я понимаю, — рассуждал сержант Остер, — когда стена рухнула, один из каменных блоков упал ему на плечи и оторвал голову». Ворман чувствовал, что Остер делает над собой большое усилие, пытаясь говорить спокойно и рассудительно, тогда как внутри он точно так же напуган и ошарашен, как и все остальные. «Неплохая версия, раз уж у нас все равно нет медицинского заключения. Правда, она совсем не объясняет, что они делали там вдвоем. И почему в таком состоянии Гримштадт?» «Да, он в шоке», – озабоченно заметил сержант. Но Ворман с сомнением покачал головой. «Этот человек участвовал во многих сражениях. Он видел и не такое. Я не могу поверить, что у него просто шок. Тут что-то другое». Ворман начал по порядку восстанавливать в памяти события вчерашнего дня, а потом и ночи. Каменная плита с искореженным крестом из чистого золота и серебра. Ремень вокруг ноги Люца. Замурованная шахта в толще стены. Все указывало на то, что Люц забрался в этот лаз, надеясь найти там сокровища. Но там была лишь маленькая пустая каморка, заканчивающаяся тупиком, как камера в тюрьме. Или тайник. Ворман никак не мог понять, зачем там нужна эта комнатка. «Наверное, они нарушили равновесие, когда вытаскивали нижний камень», – предположил Остер. «И поэтому стена обвалилась». «Вряд ли», – ответил капитан, понемногу отхлебывая горячий кофе. «Конечно, пол в подвале может быть слабым, но кладка стены...» Он вспомнил вид разбросанных по коридору обломков. Создавалось впечатление, будто там что-то взорвалось. Этого он никак не мог объяснить. Ворман отставил чашку в сторону. «С объяснениями придется подождать. Пойдемте, у нас еще много работы». Капитан направился в свой кабинет, а Остер должен был связаться по радио с Плоишти. Два раза в день они выходили на связь со штабом. Сержанту было приказано доложить о происшедшем, как о несчастном случае. Небо уже было светлым, но двор все еще прятался в густой тени, когда Ворман подошел к окну и выглянул наружу. Замок изменился. Во всем чувствовалось какое-то зловещее напряжение. Еще вчера эта крепость представляла собой не что иное, как просто старое каменное сооружение. Теперь же все было по-другому. Каждая тень казалась мрачнее, и все время хотелось оглянуться, будто кто-то стоял за спиной. Ворман приписал это предрассветной тишине и потрясению от всего увиденного. Но когда солнце окончательно разогнало тени, начав согревать холодные стены замка, он понял, что свет не в состоянии рассеять это гнетущее впечатление. Он мог лишь на время согнать ужас с поверхности, зажав сгустки страха в холодные темные углы. Это почувствовали все. Капитан сразу заметил перемену в людях. Но он должен был всеми средствами поддерживать их дух. Когда придет Александру, он тут же пошлет его за пиломатериалами. Нужно сегодня же сделать для солдат койки и столы. Скоро замок огласит веселая возня с топором и пилой. Здоровые сильные руки начнут вбивать крепкие гвозди в добротный, выдержанный лес. И эта ночь понемногу забудется. Ворман подошел ко второму окну. А, вот и сам Александр с двумя сыновьями. Наконец-то все встанет на свои места. Он с облегчением перевел взгляд на деревню, разделенную на свет и тень ярким солнцем, встающим из-за горных вершин. Одна половина селения лучезарно светилась, а другая все еще покоилась в предрассветной тени. Ворман понял, что именно так он и должен изобразить все на своей картине. Он отступил немного назад. Утренняя деревня в оправе из серого гранита стены сияла, как драгоценный камень. Вот именно так. Вид на деревню из окна замка. Ему понравился сочный контраст, и хотелось немедленно окунуться в работу. Ворман давно уже заметил, что лучше всего ему пишется после стресса. Тогда он полностью уходит в перспективу и композицию. Свет и тень, тона и оттенки. Остаток дня прошел незаметно. Он бегло осмотрел помещение, куда положили труп Люца. Нижний подвал, находящийся под основным. Сперва через то самое отверстие в полу туда затащили тело, потом отдельно голову, сложили все на грязный холодный пол, а сверху накрыли простыней. Температура здесь была достаточно низкой. Место оказалось идеальным для хранения трупа. К тому же здесь не было никаких грызунов. Со временем тело отправят на родину, когда будут выполнены все положенные формальности. При других обстоятельствах Ворман непременно исследовал бы этот подвал с блестящими влажными стенами и темнеющими нишами. Может быть, даже возникла мысль написать картину. Но только не теперь. Он убедил себя, что сейчас здесь еще слишком холодно, и надо дождаться лета, чтобы как следует все изучить. Но в глубине души он осознавал, что дело совсем в другом. Что-то очень нехорошее ощущалось здесь, и он поспешил уйти наверх. Вечером стало ясно, что с Грюнштатом дела совсем плохи. Улучшений не было никаких. Он лежал в той же позе, в которой его оставили, и продолжал бессмысленно смотреть в потолок. Время от времени он начинал дрожать и мычать, и все чаще мычание переходило в протяжный жалобный вой. Перед ужином Грюнштат снова испачкал штаны. В таком состоянии, не принимая пищу и воду, без должного медицинского ухода он не протянет и до конца недели. Значит, придется отправить его назад вместе с останками Люца, если и дальше ничего не изменится. В течение всего дня Ворман внимательно наблюдал за солдатами и был рад, что они охотно принялись за тяжелую работу, которую он им предложил. Все трудились на совесть, невзирая на то, что почти не спали, и, казалось, не вспоминали случай с Люцом. Товарищи знали его как выдумщика и авантюриста, поэтому такой конец казался им вполне логичным. Капитан позаботился о том, чтобы у подчиненных не осталось времени на пересуды и оплакивание погибшего, даже у тех, кто знал его близко. Необходимо было устроить отхожее место, сколотить столы и лавки из досок, собранных Александру в деревне. И к вечеру все так устали, что почти никто не остался даже перекурить после ужина. Все, кроме караульных, отправились спать. Ворман изменил маршрут патрулирования, чтобы часовые заходили иногда в коридор, где находилась комната Грюнштата. Из-за криков и стонов никто не согласился ночевать рядом с ним. Но Отто был всеобщим любимцем, и солдаты чувствовали, что должны поддержать его и сделать все, чтобы он не смог себе навредить. Около полуночи Ворман поймал себя на том, что он до сих пор еще не в постели, хотя ему очень хочется спать. С темнотой вернулось гнетущее предчувствие чего-то плохого, и он вынужден был признать, что именно оно не позволяет ему расслабиться. Наконец он смирился и решил проведать посты, раз уж все равно не удается заснуть. Во время обхода капитан очутился в коридоре возле комнаты Грюнштата и решил заодно заглянуть и к нему. Он мучительно старался представить себе, что могло привести человека в такое замкнутое состояние. Но так и не найдя объяснения, осторожно заглянул в щель двери. В дальнем углу тускло горела керосиновая лампа. Солдат неподвижно сидел на матрасе, часто дышал и стонал. Лицо его покрывало испарина. Стоны изредка сменялись протяжным тоскливым воем. Ворману захотелось побыстрее уйти отсюда, чтобы не слышать этого страшного звука, когда голос рядом, а разум где-то немыслимо далеко. Дойдя до конца коридора, он собирался уже выйти во двор, когда сзади раздался душераздирающий крик. Но теперь этот голос звучал иначе. Будто Грюнштат очнулся и внезапно увидел, что одежда на нем горит, или что его тело пронзают сотни ножей. В этом вопле слились воедино боль и отчаяние и дикий животный ужас. А секунду спустя крик оборвался, словно выключили приемник прямо на середине песни. Ворман застыл, не в силах пошевелиться. С большим трудом ему удалось заставить себя повернуться и на ватных ногах побежать по коридору назад. Достигнув двери, он сходу ворвался в комнату. Сейчас здесь было очень холодно, гораздо холоднее, чем минуту назад. Лампа потухла. Капитан нащупал в кармане спички, зажег одну и повернулся к Грюнштату. Труп. Глаза открыты и выпучены. Нижняя челюсть отвисла, а губы растянуты так, будто лютый мороз сковал его тело в момент последнего предсмертного крика. Спичка потухла. Ворман чиркнул еще одной и, приглядевшись получше, Еле сдержал тошноту. Горло Грюнштадта было просто-напросто вырвано. Кровь забрызгала стены и потолок. Ворман действовал машинально. Не успев сообразить, что к чему, он уже выхватил пистолет и глазами обшаривал каждый угол, надеясь пристрелить на месте того, кто все это совершил. Потом подбежал к окну, высунулся наружу и осмотрел стены, но не увидел там ни веревки, ни каких-либо других следов. Потом еще раз обыскал комнату. Невероятно. Никто не выходил в коридор и не влезал в окно. И тем не менее Грюнштадт убит. Его размышления были прерваны топотом часовых, которые услышали крик и теперь торопились на место происшествия. Спокойно. Ворман должен был признаться, что сильно напуган. Он не мог больше оставаться в этой комнате. По крайней мере, один.